Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся, дорогие слушатели, к нашей беседе. Напомню, что сегодня, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, мы с Ксенией Толоконниковой, директором Музея исследовательского центра «Советский Союз «Вера и люди», беседуем с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиереем Александром Абрамовым. И сегодня мы говорим о том, как репрессии продолжались уже в более поздние, не в 30-е, не в 37-м, не в 38-м годах, о которых мы привыкли говорить как о годах большого террора. В принципе, каждая наша программа, наверное, она так или иначе затрагивает, так как мы говорим о послевоенном времени, затрагивает тему репрессий в послевоенный период, в период, когда кажется, что уже людей-то физически не убивали или почти не убивали за веру, за иные за инакомыслие, но, тем не менее, все это продолжалось, и репрессивная машина работала. Вот сегодня мы этот разговор продолжаем.
И при этом вот очень тоже характерной приметой этого времени является то обстоятельство, что в общественном сознании нет представления о том, что за веру преследуют. У нас за веру не преследуют. Ну как же, храмы открыты, журнал Московской Патриархии издается, издаются православные календари. Вот Лавра, пожалуйста, всегда можно поехать в Лавру, и туда всегда все делегации, всех интуристов туда исправно возили. Церковь есть. У нас за веру не преследуют. Но, тем не менее, копнув чуть глубже, мы убеждаемся в том, что это далеко не так. И вот, например, есть очень интересный текст, я очень советую прочесть его нашим слушателям, если кто-то еще не читал. Это записки из Красного дома такого известного активиста национально-православного возрождения Геннадия Шиманова. Его забирают в психиатрическую лечебницу, то есть, собственно, вот этот вот Красный дом, и там он ведет разговор с интеллигентным и как бы даже сочувствующим его убеждениям психиатром. И он его спрашивает, вот к вам приходит знакомый, и вы, как верующий, наверное, стремитесь приобщить к религии неверующих. Естественно, Шиманов отвечает, да, конечно. Ну, так вот, Гена, мы с вами подошли к существу нашего разговора. То, чем вы занимаетесь, называется антирелигиозная агитация. Называется религиозной агитацией. У нас существует свобода совести и свобода отправления религиозных потребностей. Но свободы агитировать в пользу религии у нас нет. Подобная деятельность пресекается по закону. Может быть, вы и не выходите за рамки закона, но какое это имеет значение? Ведь фактически вы причиняете вред существующему режиму. Вы возвращаете заблудших овец в церковь, а режим, как вы знаете, жесток. Он не потерпит подобной деятельности. Вот вы говорите про законы. Да неужели вы не понимаете, что Комитету государственной безопасности наплевать на законы? Я смотрю на вас, и мне вас жалко, потому что вас обязательно раздавят. Не подумайте, что я вас пугаю. Мое дело – сторона. Понимаете меня? Но я немного знаю жизнь. Я 5 лет работала на Колыме медицинским экспертом. Мне жаль, что вы сами готовите себе мученический венец. На этот раз, я думаю, вы отсюда выберетесь благополучно. Но в дальнейшем, и, может быть, очень скоро, гораздо раньше, чем вы предполагаете, окажетесь здесь опять. Но уже навсегда. И на принуд лечения. И дальше следует разговор, который, в общем, своей драматургией напоминает знаменитый диалог в «Великом инквизиторе» Достоевского, да, и человек после этого разговора остается поколебленным. И множество случаев мы знаем, и сегодня мы уже о них говорили, когда люди должны были мимикрировать, то есть максимально сливаться с окружающей средой, не выделяться из нее и где-то хранить свою веру глубоко внутри. Вот, например, мы вспоминали о Казаржевском. Помните, отец Александр, вы рассказывали, как он осенял себя тайным крестом. Для этого был даже какой-то такой специальный прием, как если бы он поправлял платок в нагрудном кармане.
Или лацкан пиджака.
Да, и это тоже имеет отношение к репрессии.
Вот здесь мы подошли на самом деле к очень тонкому сюжету, А именно, воспринималась ли религия, конкретно православие, как инакомыслие? И вот от ответа на этот вопрос будет очень многое зависеть. Вот мой образ, который у меня в сознании возникает, он такой. Вы помните, может быть, в школьном курсе математики было изображение пересекающихся кругов, пересекающихся окружностей. И вот есть одна окружность с большим радиусом, есть другая окружность с маленьким радиусом, и они вот одной долькой соприкасаются. Эта долька
обычно ее обычно штриховали.
Штриховали, да. И вот мне кажется, что для власти после Хрущевской была нужна фасадная церковь. Была нужна открытая лавра, была нужна борьба за мир, были нужны перечисления церкви в фонд мира, были нужны визиты за границу, были нужны изданные лаковые альбомы о наших святынях, о храмах и так далее. И причины этой нужды совершенно понятны. Они, в первую очередь, внешнеполитические, конечно. Но здесь все же сработала, как я представляю себе, божественная хитрость. Потому что на каком-то этапе совласть в процессе эрозии дала еще одну трещину. Какая-то умная или не очень голова решила, не централизованно, конечно, в разных местах это происходило, что да безвредно, дадим там спускать пар. И известны случаи, когда на местах власти поощряли или националистические, или религиозно-националистические, или даже часто просто религиозные движения, закрывая на них глаза. Это, конечно, форма поощрения. Вот. А дальше сработала вера. Дальше Господь сам использовал эту возможность дать людям новую степень свободы. Так вот, вот эти пересекающиеся сегменты окружности, они были очень небольшими. И они, конечно, в каком-то смысле были гарантированы в 60-е и 70-е годы. Трудно себе, наверное, представить, чтобы закрыли лавру или упразднили патриаршество. Это нанесло бы колоссальный урон престижу Советского Союза. Но за пределами заштрихованной черты огромное количество людей, которые не могли ни на что рассчитывать, кроме как на промысел. И их надежда оправдалась.
А вот у меня вопрос уже, наверное, отец Александр, применительный к нашему времени. А почему мы часто упоминаем выражение, вот это словосочетание «трудная память»? Мы очень любим говорить, я сейчас вот в очередной раз, наверное, хочу сделать акцент на том, что я ни в коем случае, меня в этом иногда обвиняют, не принижаю значимость Дня Победы, значимость победы в Великой Отечественной войне, значимость самой войны в нашей истории. Но вот мы всегда радостно говорим об этом, используем любой повод для того, чтобы поговорить о войне, о победе в войне. И так трудно, с таким усилием, натяжно, а иногда делая вид, что и ничего не было, пряча под сукно, говорим о репрессиях и о даже совсем недавнем прошлом нашей страны, а подчас хотим сделать эти годы совершенно травоядными. 70-е, 60-е.
И вот крылатые качели очень... летят. Да, вот
да, 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 вот. Да, 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 да.
Это колоссальная ведь проблема, друзья мои. Это колоссальная проблема. 91-й год приносит отрезвление. Закон о памяти жертв политических репрессий. Затем будут законы о реабилитации, затем неудачные попытки суда над КПСС, затем все эти попытки реабилитационных усилий и десталинизации будут сворачиваться и скукоживаться, а теперь даже как-то и не очень ловко говорить обо всем этом. Почему? Потому что это бросает тень на лаковую шкатулку проекта под названием «Советский Союз». Она лаковая. Внутри этой шкатулки прекрасные детские воспоминания, низкие цены, социальная помощь. Это все в действительности в том или ином виде имело место. И ясно, что, например, крупнейшие европейские державы, Соединенные Штаты вынуждены были отклик на советский проект, например, заниматься совершенствованием своей социальной системы. Это бесспорно. На обложке этой лаковой шкатулки те или иные профили, Гагарин, летящий в космос, успехи. Но надо понять, что это не ваша шкатулка. Это шкатулка бабушки. Это шкатулка ваших отцов. Вы сейчас в эту шкатулку ничего не положили. Вы ее используете как гроб повапленный. Потому что вы туда напихиваете мусор собственной несусветности. Как вы можете чтить новомучеников и чтить их убийц? Как вы можете важнейший... Я вот вчера присутствовал на записи одной телевизионной программы, и там зашла речь о миграционных переменах в Советском Союзе. И зашла речь об этом так. Один из героев передачи говорит, были, конечно, перемещения народных масс, вот они связаны были с войной, они были связаны с эмиграцией, они были связаны с освоением целины. А куда делись миллионы и миллионы людей, которые были перемещены не по своей воле? Это затеняет светлую картинку. Память трудная, потому что нужно помнить все. Нужно помнить и хорошее, и плохое. А тогда разрушается этот картонный образ. Тогда эту лаковую шкатулку нужно чистить и разбираться, что лежит в ней внутри. А если ваш проект будущего, потому что мы говорим на самом деле не только о прошлом, и не столько о прошлом, а о будущем, состоит в большевистской идее, изоляции, большевистской идее всевластия государства, большевистской идее, что человек – это щепка и ноль, единица, ноль,
и допущение насилия ради достижения тех или иных, пусть, возможно, благих целей.
Партия «Рука миллионно палая», да, достижение насилия как совершенно естественный метод, то тогда...
С нами иначе нельзя, да?
Возникает закономерный вопрос. Наследники чего вы? И наследники кого вы? И люди, единожды претерпевшие от большевиков, верующие люди, должны быть очень настороже по отношению к их наследникам и необольшевикам. И церковь не может иметь здесь части. С нами можно по-другому. Церковь – это сообщество свободы в первую очередь. И так должно быть.
Очень интересное замечание, поскольку я тоже часто встречаю вот это мнение, а зато мы сделали, вот наш великий проект, вот реки текут, вот они расширяются в водохранилище, вот у нас целина вся
зато
зацвела.
Мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей, да?
А да, я не могу понять, я все время буду спрашивать у этих людей, а почему мой дед для этого должен был быть выселен из родного места в бескрайние какие-то пустыни Казахстана, чтобы их осваивать? Почему он должен был, и вся его семья должны были пожертвовать своим счастьем и своей родиной, своим родным местом для того, чтобы осваивать пустынные земли, а его родные и близкие должны были лечь в эту землю?
Ну да, и что, Гагарин или кто-либо другой не полетел ли бы в космос, если бы не было шараши, если бы страна
и
была свободна.
Зубов у Королева.
Да, и едва не убитый Королев, и Глушко, который сидел, и еще куча других людей, которых мы сейчас здесь не сможем назвать. Если бы страна продолжала поступательное развитие, если бы она оставалась свободным государством, если бы в ней не реализовывался греховный в основе своей проект. Греховный. Так может быть, все же... вопреки этому проекту творческий гений народа реализовывался, потому что его нельзя просто взять и заткнуть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня вы слушаете программу «Светлый вечер» совместно с Музеем исследовательским центром Советский Союз Веры и Люди. Беседуем мы с Ксенией Толоконниковой, с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Вот я сегодня все цитирую и, наверное, не смогу удержаться от того, чтобы еще раз не процитировать отрывок из книги, точнее, финал из книги «Поп» писателя Сегиня, по которой, по этой книге, по роману, поэтому был снят фильм. Многие, наверное, его смотрели, одноименный фильм. И вот здесь в конце романа беседуют два священника. Главный герой, протагонист этого романа, отец Александр и отец Николай Гурьян. И эта беседа очень ярко иллюстрирует ту чудовищную путаницу, о которой мы с вами говорили в предыдущем фрагменте нашей передачи. Вот ты смотри, отец Николай, говорит отец Александр, в какой день они запустили в космос Гагарин? Не в какой-нибудь, а в день Иоанна Лествичника. Лестницу в небо. Совпадение? Как бы не так, Божий промысел. Так у них и победа над Германией прямо на Пасху пришлась. А окончательная капитуляция на день святого великомученика Георгия Победоносца. Все-таки они молодцы, как ни крути. Вот только лагеря эти, сколько мук люди приняли. Ничего не бывает незаслуженно, отец Николай. Я вот тоже все гневил Бога, выпрашивал себе мученическую кончину, хотел в святые, видал такого. А Господь мне вместо этого, извольте в лагерьке пожить двадцаточку. Да и то потом скостил по милосердию своему. А лагерь, он как будто монастырь с очень строгим уставом, как у Нила Сорского. И ничего, выжил я и в лагере.
Это такая любимая политика примирения таких писателей. Очень хорошая книга и очень хорошо написана. Но вот это вот непонятная для меня совершенно политика. Наверное, она в основе своей даже где-то глубоко христианская, но не на тех началах. Это мое мнение, извините, что я его высказываю, какое предлагает Сегинь.
Ну и во всяком случае что-то подобное может высказывать, наверное, только о себе, только тот человек, который через что-то подобное прошел. Но транслировать это в массы.
Но и это страшно вредная позиция, потому что она заставляет примирять непримиримое. А мы ни в коем случае не должны стоять на позициях разжигания вражды. Мы граждане одного государства, мы сограждане. Но до тех пор... Вот практика умолчания, она очень хорошо была продемонстрирована во время после смерти Франка в Испании. Мы не будем ворошить прошлое, мы ни о чем не будем говорить. Пусть все порастет быльем. Но не поросло. Спустя 30-40 лет вспыхнуло с новой силой и отразилось в извлечении останков Франка из пантеона памяти, в переименовании улиц, чуть ли не в прямых столкновениях, потому что не были сказаны... не был сформирован национальный консенсус. Он должен быть болезненными и долгими усилиями сформирован. Что мы видим? Я захожу в книжный магазин. Такого не могло быть даже 15 лет назад. Я вижу книгу про замруководителя ОГПУ Минжинского, изувера, и изувера и одного из творцов этой системы. И вижу ее заглавие. Минжинский «Интеллектуал с Лубянки». Что это? Это попытка проигравших в свое время, проигравших Советский Союз людей, взять реванш в новых условиях. И это имеет прямое отношение к обсуждаемой ныне теме репрессий, потому что то, что заложил Минжинский и продолжили его более, слава богу, малахольные ученики, завершиться могло совершенно иначе, ведь речь просто шла о том, что люди калибра Брежнева, фронтовики, знали цену жизни и понюхали порох. Кроме того, они все-таки из так или иначе рабочих и крестьянских семей. Надо сказать, что вообще номенклатура Советского Союза 60-х, 70-х и 80-х годов до перестройки, вопреки тому, что принято считать, происходит из крестьян. И здесь некоторая кулацкая отстраненность и на всякий случай осторожная симпатия к религии пришлась как нельзя кстати. Но могло быть и иначе, если бы минжинские интеллектуалы с Лубянки решили обратиться к прежним методам.
Да, это совершенно справедливо, то, что вы говорите. А я вот сейчас, слушая вас, вспоминаю сюжет вот совершенно недавний. То есть думаю об этом сюжете, потому что он сейчас разворачивается на наших глазах, и он тоже имеет прямое отношение к той теме, которую мы сегодня поднимаем. Сюжет, связанный с переименованием улиц в Тарусе. Наверняка всем известны волнения, которые вокруг
этого. Нет, я думаю, что далеко не всем. Это такая новостная повестка не самая очевидная.
Надо об этом рассказать.
Да, потому что сейчас в Тарусе после долгих-долгих лет там очень много людей, начиная с конца 80-х годов, с начала 90-х, выступали в пользу переименования улиц, которые носили имена убийц, в том числе там Урицкого, по-моему, Минжинского тоже. Ну, в общем, весь этот вот пантеон большевистский там был представлен. И, наконец, улицам вернули исторические названия. Но это вызывает недовольство значительной части местных жителей.
Ну, я могу еще понять недовольство некоторых людей в связи с тем, что это влечет за собой некоторую там юридическую...
Жить на улице Воровского, чем на улице Троицкой, предположим.
Но ведь никто не задумывается, к сожалению, о том, чье это имя. Это как с улицы Кедрова в Москве.
Да. Здесь надо еще обратить внимание, и это тоже прямо соотносится с обсуждаемой нами сейчас тематикой репрессий и их последствий. Катастрофическое падение интереса к истории. Если 80-е и 90-е годы люди жили историческими событиями, исторические книжки, публицистика, даже научные исследования, какая-нибудь книга о Брестском мире, научная книга сложная, с аппаратом, с критическими замечаниями, со ссылками, издавалась тиражом 2-3 миллиона, и она зачитывалась до дыр, передавалась, это значит, читала 4-6-7 миллионов человек. То сейчас история – это не практическая дисциплина. Вот как у Домбровского есть роман «Факультет ненужных вещей». Это факультет ненужных вещей. История не содействует преуспеянию, история не сделает тебя богатым, сильным и уверенным в себе человеком, да и слишком много там пусть разбираются. Есть же такое вот, есть такое суждение, пусть историки вынесут свой вердикт. По моральным вещам, по морально значимым вещам историки не смогут вынести свой вердикт. Они смогут с максимально возможной степенью объективности обрисовать реальность. Но давать моральную оценку должно общество. И церковь не может от этого самоустраниться. Миссия церкви везде и всегда говорить правду. И в том числе о жертвах политических репрессий. Где она была в первых рядах?
Это так, да. И вот эта ситуация так порождает, ну, для меня просто дикое явление. Фильм «Колыма», который снял Дудь, явилось для многих откровением просто. Для людей 20 лет, немного за 20, они просто действительно ничего об этом не знали.
Спасибо Юрию Дудю, что он всколыхнул вот эту хотя бы в поколении мысль о том, что что-то могло быть не так, и что там где-то в этом промерзлом краю, кто вообще знал, где эта Колыма находится, да? Мне кажется, попроси сейчас современного школьника на карте показать на свой Иванин.
И немедленно мы сталкиваемся, вот хорошо, что вы об этом фильме заговорили, мы немедленно сталкиваемся с феноменом катастрофического неумения вести уважительную дискуссию в обществе. Если Дудь снял фильм, и он вам не нравится, то значит Дудь предатель, значит он работает на заокеанского хозяина, значит он набивает карманы деньгами. Никто ведь не скажет, что он может искренне от сердца это снять. Есть и другая сторона. Есть и другая сторона. Правильно он сделал. Да всех их вообще враспыл, этих коммуняк проклятых. И это тоже очень жестокий подход. И нам, если мы реально хотим не просто посидеть на диване и побалакать о репрессиях, нам надо так или иначе каждому из нас учиться доверительной и искренней дискуссии, в том числе и с теми, кто нам не нравится, в силу политических убеждений или лично. Мы иначе, чем через дискуссию, не придем к... Нам не нужно единство мнений, но нам нужна уважительность в оценке основных фактов нашей истории.
Да, это так. Спасибо, отец Алексей. А
у вас нет сомнений, что этого не будет никогда, к сожалению?
Этого может не быть никогда, но мы должны к этому стремиться. Вы знаете, как вот в известном шлягере бардовского движения 60-х годов вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить.
Следует шить, да.
Просто раз за разом стараться говорить какие-то вещи, имеющие отношение к правде?
Я вижу по приходу, где я служу. Мы обсуждаем историческую тематику, а у нас, естественно, очень много и пожилых людей, которые, конечно, должны бы в силу просто происхождения симпатизировать тому времени, на которое пришлось их женитьба, замужество, юность, труды. Но это же совершенно не снимает желание вглядываться в происходящее и обсуждать острые моменты. Я не скажу, конечно, ни в коем случае я бы этого не хотел, что у нас приход как-то идеологически гомогенен, потому что церкви противолежит идеологии, и гомогенность тоже церкви противолежит во всем, кроме догматически значимых вещей. Но единство в подходе, в отрицании насилия, в отрицании зла, в отрицании давления, в отрицании репрессий, конечно, должно быть. Я читаю популярного православного публициста, и он, например, говорит такие слова. Есть, говорит, любовь подлинная, а есть любовь либеральная. И вот те, кто любит либеральные любовью, они не могут понять подвига таких-то, и уж подавно Ивана Грозного. Любовь к Ивану Грозному ведь тоже самое, что любовь к минжинскому интеллектуалу Слубянке. Если вы любите Корнилия Пскова-Печерского, святого угодника Божия, то вопрос по Ивану Грозному для вас закрыт. Если вы почитаете новомучеников отца Александра Хатовицкого, то вопрос по минжинскому интеллектуалу Слубянке для вас закрыт.
Ну да, действительно, никто не дал церкви столько мучеников, как, например, император Нерон. Да? Значит, из этого не следует, что мы его должны канонизировать.
Или благодарить, да.
Спасибо большое за этот разговор. Время наше уже, к сожалению, закончилось. Я напомню, что в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий мы сегодня в нашей программе совместно с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музеем-исследовательским центром, беседовали с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин. Спасибо большое, отец Александр. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Благодарю. Всего наилучшего.
Светлый вечер. На радио «Вера».